At Luki 19 глава, Luke chapter 19, они все как-то против были в 7 стихе, в том, что Иисус зашел кушать с грешником. They all complained in verse 7 that he had gone to eat, Jesus had gone to eat with a sinful man. Они поняли, что если вы кушали вместе, это знак, что вы как-то приняли друг друга в общение. They understood that if you chose to eat with somebody, this means that you were like in fellowship with them. And the Jews are very careful with whom they ate. Евреи очень осторожно смотрели, с кем они кушали. But Jesus didn't say, if you're good enough for me, then I'll eat with you. He said, I will eat with you so that you will come into fellowship with me. А Иисус наоборот, он не сказал, когда вы будете достигнуть какого-то уровня праведности, то я буду тогда с вами кушать. Нет, он сказал, я буду кушать с вами, я буду общаться с вами, иметь общение с вами, чтобы вы будете жить по-духовному и ходить со мной. Так это не в том, что он сказал, я только буду, допустим, преломлять мой хлеб с вами, чтобы... потому что вы нашли какой-то уровень духовности. Нет, он сказал, что я буду с вами общаться, кушать с вами, чтобы вы будете покаяться. So he doesn't say, I'm going to break my bread with you because you've reached a certain level of righteousness. He says, I'm going to break my bread with you because through my fellowship with you, you will come to my level. И поэтому всем, может быть, мы приглашаем всем участвовать на трапезе Господа, кушать с Ним. Потому что Он это хочет. Он хочет, страшно хочет преломлять свой хлеб с нами. That's why everyone is welcome at the Lord's table. That everyone can come and eat in fellowship with Him. But the purpose of this is so that we will have fellowship with Him and we will be like Him. Ладно, притча в 12 стихе. So there's a parable in verse 12. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну. Тот человек высокого рода, я думаю, что это Иисус, он, который родился от Бога. Он отправлялся в дальнюю страну. Я понимаю, что это после его смерти, он отправлялся в небо. So, verse 12, this man of a high birth, a noble man, literally a man of a heavenly birth. This is clearly Jesus, the Son of God. He went away to a far country. This is Jesus going to heaven after his death. Он отправлялся в дальнюю страну, 12 стих. Чтобы получить себе царство и возвратиться. He goes to the heavenly country, to the far country, in order to receive a kingdom and to return. Итак, Иисус ушел в небо, чтобы получать царство и возвратиться. И мы ждем его пришествия. So Jesus has gone to heaven to receive the kingdom, and we are waiting for his return. Но прямо до того, что он отправлялся в эту дальнюю страну, то есть в небо, 13 стих, он призвал 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. But just before he goes off to the far country, he calls his 10 servants, verse 13, and gave them 10 minas, 10 pieces of silver, and told them, trade these until I shall return. В каждом причисте, мне кажется, есть что-то как-то нереально. В одном плане поверхности кажется, что это какой-то домашний рассказ, но есть всегда там что-то необыкновенное. In all the parables of Jesus, they appear to be very simple stories, rather homely, imaginable stories. But in each of them, there is an element of unreality. There's something that's not normal. И в этом случае я считаю, что тот момент, который ненормально, это в том, что он призвал его рабов и дал им деньги. Если ты вообще такой господин, и у тебя слуги был, в этом время я понимаю, что ты вообще не дал им деньги. Вообще в этом первом веке слуг или даже рабочий человек почти никогда не трогал деньги на своих руках. У них просто, много в стране сегодня, бедной стране, люди как-то работают, не за деньгах, а чтобы получать, допустим, зерна или что-то. То есть это удивительно, что он дал бы этих людей денег на руках. Это одно, сказать, я ухожу, немножко время, еда есть, но смотри за дому, увидимся. А он немножко странно, он взял свои деньги и сказал, я ухожу, а я хочу дать вам мои деньги. Немножко не то. Но тот момент, который немножко не совпадает с реальностью, всегда там, чтобы дать нам суд этого притча. И суд здесь, я понимаю, в том, что Иисус хотел объяснить, что Он дал нам очень много. Мы, наверное, думаем, что нет, у меня ничего нету. А Бог дал нам очень много богатства в духовном образе. То есть мы знаем Евангелие. Мы знаем, что Иисус, мы познали Иисуса. Хотя в слабости, а мы Его познали. Мы познали Иисуса как наш друг, как наш Спаситель, как наш старший брат. Мы знаем, что Он умер и воскрес, и придет. И это богатство Евангелие нам должно как-то использовать. So then, the element of unreality here is that the nobleman gives his money to his slaves. Well, in those days, poor people like slaves, etc., never held money in their hand. They worked for their clothes, for their food, but they didn't hold money in their hand. We'd expect him to say, "You go away, I'm going away. Please look after the house. There is the food. Just look after everything until I come back." But instead, he takes his money and says, "Look, I'm going away. Here you are. You have it, but work with it. Trade with it." And so this is the degree to which God has entrusted us with the gospel, with his wealth, with his silver. And what is the wealth that we've been given? We shouldn't think that I am nothing, that I have nothing. We have been given a lot. What have we been given? We've been given the gospel. We know the Lord Jesus. We know that he died and rose again and he's coming back and his kingdom shall be on earth. We know these things and believe them, and we know it's for real, and this is far greater wealth than we might imagine. But we have it. And the point of the story is this unusual amount of trust which the master has in his servants. He's entrusted us with his wealth, and we can waste it or we can use it for him. То есть тот господин доверял своих рабов в каком-то необыкновенном степени. Похоже, как Бог, Иисус, доверали нам очень сильно, очень много. И у нас есть в этом плане довольно большая ответственность использовать то, что они дали нам. И он сказал, что вам должны торговаться о том, что я вам дал. Как мы сможем торговаться? How can we trade with what we have been given? I think it's in what we do for other people, in our relationship with them, and in our conversion of those people to the gospel. В каком плане мы сможем торговаться? Я понимаю в том, что мы сможем обратить людей к Иисусу. Мы сможем в качестве наших отношений с людьми обратить им к Иисусу. Видите, прямо до того, что он отправлялся в данную страну, он им призвал и дал им тот заповед. Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Прямо до того, что Иисус отправлялся в небо, Он собрал, призвал своего учеников вместе и дал им тоже заповед. Ходи по всему миру, проповедуйте, покрестите людей, учите людей. И значит, что нам должны и так же уходить в нашем мире и быть на самом деле свет этого мира. This command to when he calls them together and he gives them this command to go and use their talents and trade them, this was just before he goes off to the far country. Now just before Jesus went off to heaven, he called the disciples and said, go into all the world and teach people about me and baptize them, etc. And so this is our command to each of us, to go into our world, the world of people in whom we, amongst whom we live, and teach them the good news of the kingdom. Итак, он вернулся и 15 стих призвал к себе рабов, тех, которым дал серебра, чтобы узнать, что кто приобрел. So verse 15, when he comes back, he calls the servants to ask them what they have done with what he gave them. Итак, Бог дал нам каждому что-то. God has given every one of us here something. И когда Иисус придет, Он собирает нам, ну, призывает нам к себе, чтобы узнать, кто что приобрел. And every one of us will be gathered to judgment so that God can know what each person has gained by their trading. 16 стих пришел первый и сказал, Господин, мина твоя принесла 10 мин. Каждый эти три людей, которые пришли к этому суд, как-то сразу знали, что да, ты дал мне это, и я все это сделал. Не как-то очень быстро объяснили. А я думаю, что если Иисус, ну, если я задал бы тебе вопрос, ну ладно, Бог дал тебе вот столько, а что ты это с этим приобрел, что ты с этим сделал? Если Бог дал мне вот прямо такой вопрос прямо сегодня, я не знаю, как я ответил бы. А в судном день мы будем как-то смотреть на себе, ну, и понять себе, мы будем понять, что ну да, я там был, и Бог дал мне эту, и я приобрел вот эту. А в той жизни у нас такое самознание у самого себе нету. These three people that come in front of Jesus, they're very quick to explain what they've done. They say, yes, I had the one talent, and I made it 10 talents or 5 talents. They're very quick to explain. And it seems that in this life, if I were to ask you, so what has God given you and what have you done with it? It would be rather difficult for you to explain, and the same for me. What has God given me and what have I done with it? It's rather difficult to explain. And so, when Jesus comes, we will, as it were, see ourselves from outside ourselves. We will be better able to understand ourselves, and we will see clearly. He gave me this, I used it like this, and so I got this. Итак, цель судного дня это не для Бога. Это не в том, что Бог надо, нужен, как-то нуждается, как-то узнавать, как-то собрать информацию у нас, потому что у него есть уже всю информацию у нас. Итак, цель судного дня это для нас. Потому что если Иисус пришел бы именно сегодня и сказал бы, ну хорошо, Данкан, Юрий, кто? Вот вечная жизнь и все. Мы как-то не оценили бы то, что Он дал нам. Нам надо какое-то объяснение. Это как если ты дашь человеку огромный дар, который за его, ну, возможности, способность использовать, тебе надо сперва ему вот объяснить немножко. Это как, допустим, дать машину кому-то, который вообще не умеет водить. ну, надо им объяснить немножко, что это надо, это так, 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 и вот. Тогда тот подарок имел бы значение. И тоже вечной жизни. И духовности. Но нам надо какой-то процесс приготовления. И я думаю, что этот процесс, это именно судного дня. Потому что мы будем и смотреть на наш суд, и на суд друг другу. Будем понять, что ага, сейчас я вижу принципы Божьи, как Он содействует. Да, где я грешил, как, где тот человек согрешил, где я праведно согрешил, где он праведно согрешил. So, the purpose of the Day of Judgment is not really for God's benefit, because it's not that God needs to gather everybody together and understand what was going on in their life to sort of to gather information. Because God knows. It's only a figure. This whole thing of judgment is in that sense only a figure. So then the purpose of the Day of Judgment is for our benefit, so that we will come to know ourselves better. Because, for example, if Jesus were to come back today and say, right, Duncan, here's everlasting life, well, we wouldn't appreciate it. We would need to be prepared a bit for it. And that process of preparation is through the process of the Day of Judgment. And we will not only see our own judgment, see where we sinned, where we did well, but we will also watch, it seems, the judgment of each other. And we will see each other being judged and see the lives of countless people judged, and we will come to understand the principles of God. And so we will be able to say, yes, Lord, you gave me this and I did this with it, and now I'm giving you this. In a way which in this life we could not say. Вот, 17 стих, verse 17. Иисус сказал, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Jesus says to him, verse 17, well done, you've been faithful in very little, so have 10 cities. Все то, что Бог дал нам, это очень мало. All the truth that God has given us in this life is all the same, very small. И есть что-то как-то не в пропорции, не связано. Что дело в том, что у него был один мин, и это он использовал. Бог дал ему 10 городов. Есть разница между 10 мин. Он сказал, вот, Господин, мина твоя принесла 10 мин. 16 стих. 17. Иисус отвечает, ну, молодец, возьми в управление 10 городов. Один мин, один город, как-то не связан. There's something not in proportion between verses 16 and 17. Jesus says, well done, you got 10 pounds by your trading. You have 10 cities, like 1 pound for one city. This kind of out of proportion. И это не в пропорции, потому что тот награда, который у нас был бы в Царстве Божьем, это гораздо выше, чем любой трата, любой труд, который мы сделали бы для этого в той жизни. And it's totally out of proportion that we will, the reward we will get in the kingdom is totally out of proportion with whatever sacrifice or effort we may have made in this life. И я уверен, что когда мы будем в Царстве Божьем, мы будем как-то смотреть обратно на эту жизнь. И казалось было бы очень как-то абсурд, что я сейчас здесь, у меня вечные жизни, в этом чудесном царстве, во веки, 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 веков. А почему? Потому что я, ну что, читал Библию, встречал с людьми, вот, принял крещение, ну, ходил на собрание, верил, пробовал жить. Но не очень хорошо жил, но пробовал, по крайней мере, покаялся, признал мои греховности. Это как-то не связано, что у меня сейчас есть вечная жизнь. I'm sure that when we're in the kingdom of God, we will look back and we will think, this is absurd, this is a bit bizarre, that here I am with everlasting life in this wonderful kingdom, and how did I get here? because I met some guy and I learned the gospel and yeah, I read the Bible and I got baptized and I repented and I didn't live too good a life, but I was sorry for my sins, but I didn't live such a great life, and I came to the meeting and this, that, but not really very much. And well, I'm sitting here with everlasting life. It will seem out of all proportion, and it is out of all proportion. This is the wonder of God's grace. Он дал тот человеку управление 10 городов. He gave this man authority over 10 cities. Когда Иисус придет, он будет основать Царствие Божие здесь на земле. А как механически, как практически это все получается, не совсем понятно. Но это факт, что Иисус придет, и Царствие Божие будет здесь на земле. А значит, что у одного человека было бы, допустим, 10 городов, 5 городов, потому что мы, которые вот, следовали за Иисусом в той жизни, мы будем вот, управлять то царство здесь на земле. Это удивительно, это почти невероятно, что мы будем царствовать на этой земле. Но столько раз в Библии так написано. Блажен кроткий, потому что они будут получать землю, тот мир, как вечное наследство. And so, in what sense will we reign over cities? Well, when Jesus comes back, which we believe will be any moment, the kingdom of God will be established on the earth, and we will be the rulers. We shall be kings and priests and reign on the earth. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. And we shall rule over this world. If Jesus comes right now, there are cities and towns and villages on the earth inhabited by people. And we will be the ones who rule over them. And again, it seems almost impossible that you and I, you and me today, should be the guys who are going to rule forever in that kingdom. Just ordinary guys like us. But that's what God promises. Был человек. 20 стих. There was a man, verse 20. Он сказал, Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоим устами буду судить тебя, лукавый раб. Лукавый раб. Почему Иисус был так против тот человеку? Почему он не сказал, ой, жалко, ты меня не понял, я не такой жестокий? Why didn't Jesus say, oh, I'm sorry about that, you misunderstood me, I'm not such an aggressive, unreasonable person? Нет, он сказал, ты лукавый раб. No, he says, you are a wicked servant. Почему? Why? Потому что тот человек ничего сделал. С этим, который Бог дал ему. Это не в том, что он взял тот деньги и тратил на себе. Это не в том, что он это потерял по пути где-то. Нет, он это хранил. Он не взял на себе. Он это не тратил на себе, на шикарной жизни, нет. В этом плане он молодец. Он спрятал эту, хранил, завернув платок. Он как-то очень гордый сказал, Господин, вот то, что ты мне дал. Now this guy does not spend this money on himself. He doesn't go and have a nice life for himself. He doesn't lose it by carelessness. He even keeps it wrapped up in a handkerchief. And he keeps it and he doesn't take it to himself. And he rather proudly presents it back to Jesus. And Jesus says, you wicked person. Иисус отвечал, что ты очень плохой, ты лукавый раб. А раб мог бы отвечать, я ничего плохого не сделал. And the servant could have answered, but what, I didn't do anything bad. Это правда, ничего плохого не сделал. That's true, he didn't do anything wrong. А грех не только является то, что мы совершаем, это тоже является то, что мы пропускаем сделать. Когда у нас есть тот возможность, тот потенциал, и это мы не сделаем. Мы просто мимо проходим. Это тоже грех. Хотя мы в этом плане не совершили ничего плохого. So this shows how sins of omission are so serious that if we walk on by past the opportunities and say, "Nah, I'm not going to be bothered, I'm not going to do this for whatever reason," this is also sin. This is actually wickedness, Jesus says. It's just as bad as saying, as actually committing sin. We tend to think that all you've got to do is to keep your nose clean and not commit sin. But actually, following Jesus is more than that. It is our whole life. It's not just avoiding sin, it is doing righteousness. И то, кто человек ничего стел, с этим деньги, которые его Господин дал ему. И, наверное, это является для нас урок, потому что в этом притче есть разница между его рабов и его гражданином. 14 стих: его граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». То есть они вообще не хотели ничего подобного с этим Иисусом. Но его граждане отличаются из его рабов. И тот человек является один из его рабов. То есть он не является неверующий человек. There's a difference in the story between the servants and the citizens. The citizens in verse 14 say, "We don't want anything to do with this person. We won't have him reigning over us." Whereas the servants, they want to serve him, but it doesn't quite work out for them. For this one guy, because he doesn't do anything with what God has given him. And that is the sin. That's the sin of the whole thing, that he does nothing with what God has given him. То есть, если мы не будем ничего делать с тем, который Бог дал нам, это ужасный грех. So this is the point of the story, that to be passive, to be indifferent to what God has given us, and to not use it, and just get on and do our worldly, secular life, this is the great sin. Так мне кажется, что тот грех, который Иисус хотел об этом особо говорить, это когда Бог дал нам много. Его Евангелие, надежда, вечная жизнь, и мы как-то не хотим ничего с этим делать. Ладно. 23 стих. Иисус объяснил ему, как он мог бы попасть в вечность. Jesus then explains to this man how he could have entered the kingdom of God. И я думаю, что Иисус не будет в физическом плане мучить людей. Но я думаю, ну, тех, которые грешников, не в физическом плане. Когда написано, что они будут скрежь зубов всякие, я думаю, что это гнев против самого себя. Если Иисус просто сказал бы, ну ладно, ты грешник, ты не будешь в моем царстве, ну до свидания. Ну ладно, просто ушел бы, думаю, да ладно. А Иисус ему объяснил, если ты так сделал, ты мог бы попасть в моем царстве. И это, по-моему, эквивалент или значение наказания. Потому что это страшное наказание. Если человек вот так страдал, думает, ой, да, если Иисус глаз на глаз объясняет нам, как ты мог бы попасть в моем царстве, а ты не будешь, а если ты так сделал и сделала, ты мог бы попасть в моем царстве. Ну, это ужасно. So then, Jesus isn't going to physically punish anybody, it seems to me. But yet there will be weeping and gnashing of teeth. And that is a figure of anger with oneself. Of anger with oneself. And that anger that they will have is because Jesus will have looked at them right in the eye and said, you know, you could have been in my kingdom if you had done this or that or the other. And that is, I think, far more terrible than physically, you know, punishing somebody, because then the man would go away thinking, yes, if only I had done that, I could have been there. And the sadness of what might have been just would make existence just unbearable. Итак, Иисус сказал 23 стих, so he says in verse 23, для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, то есть в банке, чтобы я пришел, получил его с прибылью. В закон Моисеева написано, что для еврея, Иисус говорил в контексте вот, еврейского народа, что это нельзя отдать свои деньги за процент. Это нельзя это делать. The law of Moses, and Jesus is speaking here to Jewish people within the context of Jewish life. In the law of Moses it said that you must not lend out your money for interest. Jesus says, so why didn't you lend your money out for interest? I think Jesus is saying, look, even if you had done something, even if it was not the best, I would have accepted you. Итак, я думаю, что Иисус имел в виду, если ты даже хоть что-то сделал, хотя это не было бы самое лучшее. То есть, если ты отдал бы твои деньги за процент, то я принял бы тебе. Хотя в Библии написано, что это нельзя для еврея это сделать. Это нельзя было. Но все равно. Even though in the law it's written that this is not allowed to do, Jesus is saying, at least if only you had done something. Итак, урок в том, что нам должны по крайней мере что-то сделать. Что-то. Хоть это не идеально. Хоть наша жизнь не идеальна. Хоть мы не живем на самом высоком уровне, который мы хотели бы. Иисус имел в виду, а почему ты не отдал, по крайней мере, мои деньги за процент? В Библии написано, что для еврея это нельзя. Он имел в виду, по крайней мере, делайте что-то. Что-то делайте. И не садите там пассивно, равнодушно. Ладно. Когда мы возьмем тот хлеб и вино, ну, сок, это символ тела и кровь нашего Господа, который Он дал нам. Если мы здесь садим и думаем, а что Бог мне дал? Вот Он дал тебе кровь и тело, Его возлюбленного Сына. So if you're sitting here thinking, well, what did God really give me? I don't know. We're about to take the bread and the juice, which is a symbol of the body and the blood of Jesus. So if you're sitting there thinking, so what did God give me? He gave you His Son. That's what He did. He gave you the body and blood of His only begotten Son. Итак, нам должны что-то с этим делать. And we have to do something with that. Нам надо это поделить с другими. We need to share it with other people. И нам должны и также возвещать Его жертвоприношение, как то трансформировать наши жизни. We must allow His sacrifice to somehow transform our lives in practice. Я прочту 1 Коринфянам.